В Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Иезекииля. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. Очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на древах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обустроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустевшие разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус Христос еще не был прославлен. После же прославления, в первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого, которому, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Здесь завершается наше второе чтение слова.
Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Подлинное значение Святого Духа – божественная истина, и поэтому также Слово. В этом смысле Господь Сам есть также Святой Дух. Действие Бога осуществляется через божественную истину, которая исходит от Господа. А то, что от Него исходит, одно и то же сущности с кем, от кого исходит. Подобно тому, три составляющие – душа, тело и исходящие от них – образуют одну существенность, которая у человека чисто человеческая, а у Господа – божественная и человеческая одновременно, поскольку после прославления они едины, как первое с последующим, или же как сущность со своей формой. Таким образом, три составляющих сущности – Отец, Сын и Святой Дух – едины в Господе. Раз Господь – сама истина, то все исходящее от Него также есть истина, и ее следует понимать под утешителем, которого еще называют Духом истины и Святым Духом. Господь подразумевал под утешителем и Святым Духом самого Себя, что ясно из Его слов о том, что мир еще не знает Его. Но вы знаете Его, не оставлю вас сиротами, иду к вам, и вы увидите Меня. И в другом месте, вот Я с вами во все дни до скончания века. А также из следующего, Он не от Себя говорить будет, но что примет от Меня. Далее, поскольку Святой Дух означает божественную истину, а она в Господе и есть Сам Господь, и поэтому Святой Дух не может исходить откуда-либо еще, то сказано. Еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А после прославления Он дунул на учеников и сказал: «Примите Дух Святой». Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Латинское слово в книге «Истинная христианская религия» говорит нам, что божественная сила и действие, которые понимаются под Святым Духом, это, вообще говоря, преобразование и возрождение, а затем обновление, оживление, освящение и оправдание. Далее очищение от зла и отпущение грехов. И, наконец, спасение. Таковы в своем порядке возможности, которые Господь реализует в тех, кто верит в Него, приспосабливает и располагает себя к принятию Его, как в жилище. Совершается это посредством божественной истины, а у христиан посредством слова, ибо это единственное средство, позволяющее человеку обращаться к Господу и Господу входить в Него. Ведь, как сказано выше, Господь и все, что исходит от Него, есть сама божественная истина. Но следует понимать, что божественная истина происходит от доброго, как вера от благолюбия, поскольку вера есть ничто иное, как истина, а благолюбие ничто иное, как доброе. Посредством божественной истины от доброго, то есть посредством веры от благолюбия, человек преобразуется и возрождается, затем обновляется, оживляется, освящается и оправдывается. А по мере продвижения и развития этих процессов он очищается от зла. И это очищение есть отпущение грехов. Реализация упомянутых возможностей принадлежит Святому Духу, который Господь посылает тем, кто верит в Него и располагает себя к принятию Его. Отсюда можно было бы сделать тот вывод, что Святой Дух Господень, а также все его проявления, присутствуют исключительно лишь в человеке, преобразуемом и возрождаемом Господом. Однако же, относительно присутствия и действия Святого Духа, латинское слово в другом месте говорит нам также, что обычно полагают, что вера, благолюбие, добрые дела, покаяние, отпущение грехов и все остальное не может быть даровано человеку прежде нисшествия на него Святого Духа. Но Святой Дух есть божественное исходящее Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно? Для подтверждения этого было, для подтверждения это было доказано в мире духовном в отношении некоего дьявола посредством отъятия у него Господнего присутствия. И дьявол лежал мертвым, совершенно как труп. Тысячи духов, в том числе и духовенство, видели это и были этим буквально ошеломлены. Ибо от непрестанного Господнего присутствия человек обладает способностью мышления, разумения и хотения. Эти способности у него исключительно от наития жизни от Господа. Отсюда следует, что Святой Дух – это непрестанное присутствие Господне во всяком сотворенном существе. Безразлично, ангели, духи, демоны или же человеки. И что этим присутствием обеспечивается самое существование всякого сотворенного существа. И что Святой Дух или же Божественная Истина, по сути, есть жизнью всякого существующего в Господе сотворенного сознания. Как об этом было сказано Господом в Евангелии от Иоанна. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Слова, которые здесь Господь говорит нам, это по сути и есть божественная истина во всех раздельных степенях своего существования, которая природными вербальными поучениями исторического Иисуса Христа, впоследствии ставшими буквой слова Нового Завета или же Греческого Завета, представительствовалось по соответствиям. По сути, и сам исторический Иисус Христос называем в буквальностях Божественного Писания Словом воплощенным или же Божественным истинным в своих последних началах. А его жизнь природная называема прославлением этого самого истинного или же превращением божественного истинного представительного или же сугубо внешнего, которым и был этот самый исторический Иисус Христос, в истинное внутреннее или же в истинное подлинно божественное в себе, каковым и стал исторический Иисус Христос после своего прославления. По этой причине прославленная божественная истинная и то исходящее божественное истинное во всяком сотворенном сознании, которое есть там действующей непрестанной жизнью и называемо в слове Духом Святым. По сути, оно в себе есть нераздельным единым целым, как об этом нам было показано в латинском слове, где говорится, что подлинное значение Святого Духа – божественная истина, и поэтому также Слово. В этом смысле Господь Сам есть также Святой Дух. Действие Бога осуществляется через божественное истинное, которое исходит от Господа, а то, что от Него исходит – одной и той же сущности, с кем от кого исходит. Подобно тому, три составляющие – душа, тело и исходящие от них – образуют одну сущность, которая у человека чисто человеческая, а у Господа – божественная. И человеческая одновременно, поскольку после прославления они едины, как первое с последующим, или же как сущность со своей формой. Таким образом, три составляющих сущности – Отец, Сын и Святой Дух – едины в Господе. Господь есть все божественное истина, истинное, или же самое божественное истинное, что Он и же Святой Дух – известно из следующих мест в слове. «Произойдет отрасль от ствола Есеева, успокоится на нем дух Иеговы, мудрости и разума, дух совета и крепости. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет поясом чресел его правда, и поясом бедер его истина. Вот завет мой. Мой дух, который на тебе, и слова мои не отступят от уст твоих отныне и вечно». Раз Господь – самое истинное, то все исходящее от Него также есть истинное. И оно следует понимать под утешителем, которого еще называют Духом Истины и Святым Духом. Это доказывают следующие места. «Я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам. Но если уйду, то пошлю его к вам». Когда же придет Дух истины, то введет вас во всякую истину. Он не от себя говорить будет, но будет говорить, что слышал. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец мое. Потому я сказал вам, что от моего возьмет и возвестит вам. Я попрошу Отца, чтобы дал вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, иду к вам, и вы увидите меня. Когда же придет утешитель, которого я пошлю к вам от Отца, Дух истины, он будет свидетельствовать обо мне. Господь подразумевал под утешителем и Святым Духом самого себя, что ясно из его слов о том, что мир еще не знает его, но вы знаете его. Не оставляю вам сиротами, иду к вам, и вы увидите меня, и в другом месте, вот я с вами во все дни до скончания века, а также и следующего. Не от себя говорит будет, но то, что примет от меня. Поскольку Святой Дух означает божественное истинное, а Он и в Господе и есть Сам Господь, и поэтому Святой Дух не может исходить откуда-либо еще, то сказано, еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А после прославления Он дунул на учеников и сказал: «Примите Дух Святой». Господь дунул на учеников и сказал это по той причине, что дуновение – это знак, внешне изображающий божественное вдохновение. Вдохновение же – это введение в ангельские сообщества. Из этого разум может понять, что ангел Гавриил говорил о зачатии Господа. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое от тебя святое наречется Сыном Божьим». Также ангел Господа сказал во сне Иосифу, жениху Марии: «Не бойся принять Марию себе в жены, ибо то, что зарождается в ней, от Святого Духа». И Иосиф не трогал ее до того, как она родила сына, своего первенца. Святой Дух здесь – это божественная истина, исходящая от Отца и Иеговы. И это нисходящая сила Всевышнего, которая осенила его мать. Так что это совпадает с тем, что говорится у Иоанна. Слово было у Бога, и Бог был Словом, и Слово стало плотью. Безусловно, стоит заметить, что в Слове Ветхого Завета нигде не упоминается Святой Дух, а лишь Дух Святости. В трех местах. Один раз у Давида, два раза у Исаии. Однако он часто упоминается в Слове Нового Завета, как у евангелистов, так и в деяниях и посланиях апостолов. Причина в том, что Святой Дух появился, когда Господь пришел в мир, так как Он исходил от Него по Отцу, ибо Господь один свят. По этой же причине ангел Гавриил, говоря с Марией, с матерью Иисусу, сказал: «Рождаемое от Тебя святое». Сказано, еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен, хотя ранее говорилось, что Елизавета исполнилась Святого Духа, а также Захария и Симеон, потому что они исполнились Духа Иегова Отца, который был назван Святым Духом ввиду того, что Господь уже был в мире. По этой-то причине в Слове Ветхого Завета нигде не сказано, что пророки говорили от Святого Духа, а только что от Иеговы. Ибо везде читаем: «Иегова говорил мне, слово Иеговы было на мне, Иегова сказал, так говорит Иегова». может возникнуть вопрос. Как же так? Если Святого Духа или же Божественного Исходящего не было, пока Господь не пришел в мир, то каким же тогда образом могли существовать сотворенное сознание до этого его пришествия? Потому что, как мы читали, если нет Святого Духа, то даже демон не может существовать и падает как мертвый. Латинское слово говорит нам, что до Господнего пришествия все церкви были сугубо представительными, включая сюда и древнейшую церковь. А церковь – это, в общем-то, совокупность внутренних сознаний человеческих. Соответственно, истинное в этих сознаниях было представительствуемым подлинного божественного истинного. Подлинно божественное истинное присутствовало, разумеется, в каждом сотворенном сознании. Присутствовало солнцем мира духовного, которое есть началом всякого сотворяемого сознания. То есть в нисходящей последовательности божественное истинное присутствовало как в сознании преадамитов, так и в сознаниях древнейшей и древней церкви. Но вот в восприятии божественного истинного или же в последовательности восходящей, каковое восприятие, называемое в слове божественным исходящим, онное истинное воспринималось неким духом святости или же в человеческое божественное представительное, а не в подлинное божественное истинное прославленное или же в божественное человеческое. Лишь после Господнего прославления в мире представительное восприятие божественного исходящего в восходящей последовательности было исполнено подлинно тем божественным истинным, которое воспринимаемо тогда в этой степени уже не в представительное человеческое божественное, но в подлинное божественное человеческое, которое и тогда есть природной степенью божественного, которое в Господе от вечности пребывает потенциально, а в творении обретает актуальность. Приобретает актуальность посредством прославления последовательности восходящей. Как об этом было сказано в латинском слове, по принятии Господом человечности в мире, божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. А после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного, вследствие чего также все церкви в мире до его, все церкви в мире до его пришествия были церквями, преобразовывавшими духовное и небесное. А вот после его пришествия стали природно-духовными и небесными. По той же причине и солнце ангельского неба, которое, как выше было сказано, есть первое происходящее от его божественной любви и божественной мудрости, после принятия им человечности, воссияло ярче и блистательнее, чем до его воплощения, что и подразумевается у Исаии перед тем, под тем, что в тот день будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца будет седьмеричный, как свет семи дней, где говорится о состоянии неба и церкви по пришествии Господа в мир. Из вышесказанного следует, что жизнь, присущая божественному истинному, последовательности нисходящей, и есть теми божественными силой и действиями, которые и обеспечивают жизнь и существование всякого сотворенного сознания, образуя его в последовательности нисходящей. В латинском оригинале эта фраза звучит как «divina virtus et operatio», где слово «virtus» буквально переводимо на русский как «сила», «добродетель», «действие», «совершенство» или «сила для произведения чего-то позитивного». Ее можно назвать противоположностью совершенного к совершенному, предрасположенностью совершенного к совершенному. В этом она является предрасположенностью, дающей право возможности достичь действительного блага. Добродетель также берется как сила, таким образом противопоставляется сущностности. То есть сила, энергия, стремление к доброму и действующее, порождающее оное доброе. Таким образом, существование, как форма, есть следствием действия внутренней энергичной силы. В данном случае божественной любви, как внутренней энергии всего сущего. О любви латинское слово говорит нам, что человек знает, что любовь есть, но он не знает, что такое любовь. Он никогда не знает того, что она есть самая жизнь его. Не только жизнь общая всего его тела и всех его мыслей, но и всех, даже малейших, единичностей в них. Мудрый может это постичь, когда ему скажут, если он удалит побуждение, составляющее принадлежность любви, может ли он тогда что-нибудь мыслить и может ли тогда что-нибудь делать? То есть любовь есть побуждением к действию, воплощающемуся в существование, побуждением к какому-либо конкретному действию, воплощающемуся в какое-либо конкретное существование. То есть побуждение есть сущностью любви, а действие – формой этой сущности, через которое действие ощущаемо, воспринимаемо и постигаемо. Постигаемо жизнью, жизнью в себе и жизнью вне себя, то есть действиями своими по отношению к другим и действиями других по отношению к нам. То есть не существует побуждения, кроме воплощенного результата. Когда у человека есть побуждение, например, что-нибудь сделать. Ну вот от самых простейших, например, вот у него есть побуждение пойти что-то купить. Он идет и покупает. И он это не купит только в том случае, если ему что-то воспрепятствует. Там снег, дождь на улице, денег потерял. А так вот, если есть побуждение и сродствующие ему средства, то любое побуждение воплощается в действие. И в этом действии оно проявляется. Мы видим побуждение в себе по результату. То есть вот нам хочется чего-то. Мы идем, это что-то получаем. И тогда мы это побуждение воспринимаем жизнью. Правда, даже если это побуждение не воплотилось в какое-либо конкретное действие, оно все равно нами воспринято. А вот побуждение в другом человеке нами воспринято только тогда, когда оно воплотилось в действие. Например, вот продавец. У другого человека есть побуждение что-то купить. Он приходит к нему, это что-то покупает. Для продавца побуждение любви купить в этом воплощается внешне, вот в этом человеке в покупателе. Но если в покупателе было желание купить, а потом ему, там машина сломалась, деньги потерялись, он не купил, то для продавца в его существовании побуждение покупателя не воплотилось. То есть для нас наши внутренние побуждения остаются в нашем существовании, даже если они по каким-то причинам не воплотились в действие. Но оно должно быть побуждением, то есть оно должно быть таким побуждением, чтобы оно воплотилось, если бы этому все благоприятствовало. Вот почему, например, у человека падшего злые побуждения, даже если они не воплощаются, они все равно воспринимаются им в жизни, формируют его сознание. А вот побуждения добрые, если они в нем не воплотились, они не становятся частью его сознания и существования. А секрет в том, что побуждения злые принадлежат нашей собственной падшей воле. А побуждения добрые принадлежат Господу. Пусть в нашем сознании, в нашей рассудочной части, но это не составляет часть нашего индивидуального. Вот как побуждения других людей должны воплотиться в нашей жизни, если они воплотились в конкретном действии, рядом с нами, по отношению к нам, вокруг нас. Вот точно так же побуждение Господа в нашей рассудочной части становится частью нашего индивидуального лишь тогда, когда они реально воплотились в какое-либо действие или же служение. А до этого они остаются побуждениями Господа в нас, но не нашими собственными служениями, как об этом сказано в Новом Иерусалиме, в доктрине Нового Иерусалима, где говорится о причастии, что познание дает присутствие Господа. Вот когда человек участвует в причастии, причастие к истине, например, когда он читает Священное Писание, есть присутствие Господа, но нет соединения с Ним. Соединение совершается только тогда, когда это побуждение Господне в нас воплотилось в действие, которое мы совершили как бы от себя. Вот в чем дело. И потому что когда мы совершаем действие как бы от себя, то это действие в нас совершает Господь. Но оно становится частью нашего сознание, потому что мы его совершили как бы от самих себя. Вот поэтому в первом номере истинной христианской религии, где приводится символ веры, новая вера, и сказано, что человек должен творить доброе как бы сам от себя, но при этом верить, что это Господь в нем творит это доброе. Потому что, опять же, если вы вспомните, мы об этом говорили не раз, вот, скажем, в проповеди «Главное зло искушение», что когда человек совершил доброе, но присвоил его себе, когда он решил, что это его, он по своей собе совершил это доброе, то тогда он его ворует у Господа, он совершает духовную кражу, которая в 1000 раз страшнее кражи природной. Его дух совершает эту кражу. И тогда оно ему присваивается, но не как доброе, а как внутреннее духовное адское зло. Откуда следует, что Святой Дух есть действием побуждения энергии божественной любви, проявляемой через божественное истинное в стремлении к какому-либо конкретному доброму в каждом сотворенном сознании. Это и есть та жизнь, без которой не может существовать не только ангел, но даже человек и самый последний демон в преисподней. Но действие и энергия этой любви в истинном – это одно дело. А вот восприятие этого действия в каждом конкретном сотворенном сознании – это уже нечто совсем иное. Латинское слово говорит, что некоторую идею о любви, что она есть, можно иметь по теплоте солнца в мире. Она есть как бы жизнь общая всех растений земли, что известно, ибо от нее, когда она начинается именно весною, растения всякого рода восходят из земли, украшаются листьями, потом цветами и, наконец, плодами. И таким образом как бы живут. Но когда теплота отступает осенью или зимою, они от признаков жизни обнажаются и умирают. Тоже должно сказать и о любви, ибо теплота и любовь соответствуют одна другой взаимно, почему любовь и отепляет. То есть любовь через истинное дает всякому сознанию энергию существования и действования, то есть совершение служений. Но вот формы восприятия, то есть формы этого действования, они зависят уже исключительно от самого восприемника. По законам порядка действование любви во всяком сознании воспринимаемо через волительную составляющую этого сознания. Как это было объяснено в латинском слове, воля, рассматриваемая в себе, не есть любовь, но есть лишь ее преемник. И преемник такой, что не только принимает любовь, но проникается всеми ее состояниями и облекается формами, к ним относящимися. Ибо все присущее жизни человека наидствует, так как человек не есть жизнь, но лишь преемник жизни. Следовательно, он взаимно принадлежит любви, которая есть жизнью. Это может быть пояснено посредством органов внешних чувств. В самом деле, глаза есть преемник света, но не свет, будучи образован для принятия всех вариаций света. Ухо есть преемник звука, его модуляции, артикуляции, но оно не есть звук, подобно тому все другие внешние чувства человека. То же самое с органами чувств внутренних, которые изменяются и приводятся в действие светом и теплотой духовными. Следовательно, то же самое с волею в том, что она восприемник духовной теплоты, сущей в естестве своем любовью. Этот преемник во всем человеке, но в своих первичных он в мозгу. Эти первичные или принципиальные и главные суть субстанциями, называемыми корковыми и серыми. От субстанций этих воля нисходит повсюду волокнами нервов, как бы лучами во все части лица и тела. Там она круговращается и циркулирует соответственно форме своей, которая есть форма духовно-животное. Таким образом, воля человеческая есть с живым усилием в человеке, и действует она в последних через посредство фибр и нервов, которые в себе самих суть постоянными усилиями, продолженными от начала в мозгах до последних теле, где она становится делами. То есть, смотрите, воля есть неким внутренним усилием, заключенным в органических формах. Это видно, например, вот в зерне, которое, если попадает в подходящие условия, то в нем есть некое усилие, которое дает прорастание вот этих вот форм. Потому что если рассматривать чисто по внешнему, ну чем зерно отличается от окружающей ее почвы? Ну только структурой. Но что-то в этой структуре, есть некая такая внутренняя пружина, которая, только зерно попадает в почву, где есть вода и тепло, сразу же начинает развивать вот эти вот внутренние органические формы, они становятся все сложнее и сложнее и сложнее. Зерно вот высасывает из земли простейшие соки, вещества, и превращает их в сложнейшие вот эти формы. И вот это усилие никаким микроскопом невозможно определить. Вот что такое сила, говорят, там, энергия и так далее. Ее меряют, ее, очевидно, наблюдают. Но что это по своей сути? Это до сих пор, как говорится, никакими научными методами нельзя измерить и определить. Вот говорят энергия. Но энергия – это некое общее слово. Энергию мы видим только, когда она проявляется в каких-либо конкретных действиях, процессах, явлениях. А вот формы составляют то качество, по которому эта энергия, это усилие принимается. Вот как в предыдущем приведенном примере, солнечная теплота, когда она входит в землю, до этого зерно от земли ничем не отличается, только более сложностью форм. А когда входит теплота, то эта энергия как бы просыпается. Вот эти вот, в зерне тоже есть своя воля, воля к развитию, к вырастанию в свои формы. И эта форма принимается и начинает плодить все новые и новые формы, и это усилие воплощается в все более и более сложные органические формы. Вот так же и в человеке. В мозгу начало всех этих усилий, и они вот в зародыше, когда создаются соответствующие условия, питаясь, начинают развивать все более и более сложные человеческие формы. Но вот качество этих форм зависит от качества форм изначальных. То есть одно и то же зерно может дать нам и колос пшеницы, и репейник. И там будут плоды, но плоды пшеницы как бы нам приятны, полезны и нужны, а плоды репейника только досадны, опасны, потому что от них рождаются только новые репейники, которые высасывают все соки из почвы и заглушают полезные растения. И вот так же и в человеке. Вот чем не падший человек отличается от падшего? И в том, и в другом растет усилие божественной любви, которая является солнцем мира духовного. Но в одном оно дает нам человека честного, порядочного, совестливого. Скажем, вот если у него воля не искажена. В конечном счете человека древнейшей церкви и даже самого Господа, боговоплощения. А в другом случае оно дает негодяя, подлеца, которому, как говорится, лучше даже в этом мире и не возникать. И все это, вот это воля, которая в себя вбирает энергию любви. То есть животворная любовь от Господа, воспринимаемая волительная, формирует через это волительное все субстанции сознания в человеке. Суть или же энергия существования этих субстанций – это божественная любовь в формах различного доброго, каковые формы образуют в оном добром божественное истинное. Происходящее этой божественной любви, дарующее всякое существование в формах, а первое исходящее этой божественной любви, дарующее всякое существование в формах, это солнце мира духовного. Но самое это солнце или любовь божественная не могла бы через свою теплоту и через свой свет сотворить кого-либо непосредственно из себя. Ибо таким образом сотворенный ею предмет – был бы любовью в естестве ее, которая есть сам Господь. Но она может сотворить такой предмет из субстанций и материй, так образованных, что они могут воспринимать самую теплоту и самый свет, подобно тому, как в солнце мира не может через теплоту и свет непосредственно производить растения на земле, но может производить их из материи почвы, в которых оно может быть присуще через теплоту и свет, и таким образом может давать растительность. По этой-то причине сознание человеческое, внутреннее, составляемое из субстанций духовных, внешне же из субстанций природных, и затем из материальных субстанций. Сознание, наслаждение любви которого – благи, создается внутренне из таких субстанций духовных, каковые существуют в небесах, тогда как сознание, удовольствие любви которого злы, создается внутренне из духовных субстанций, относящихся к аду. Поэтому, когда воля человеческая в себе падшая, и состоит из духовных субстанций, относящихся к аду, тогда восприятие внутреннего духовного наития жизни обращается из восприятия жизни духовной в восприятие этой жизни в духовную смерть. То есть энергия жизни остается той же самой, духовная, исходящая Духа Святого в восходящей последовательности. Таким же святым и божественным. Но вот опосредованные формы этого восприятия обращают наитие жизни в наитие смерти. Хотя смерть весьма и весьма при этом внешне деятельной во внешних формах своих деяний. Деятельной силой той энергии, которая присутствует в энергии божественного исходящего, непрерывным потоком втекающего в каждое сотворенное сознание. Ибо прекращение этого потока означало бы полное обезжизнивание всех внутренних форм этого сознания и его немедленный распад и исчезновение. Такое двойственное наитие божественного исходящего на сотворенное сознание было отражено даже в букве оригинального текста слова Ветхого Завета. Здесь можно привести характерный пример из ветхозаветной книги пророка Исаии. Начало стиха 8 из 9 главы чаще переводится так: «Слово посылает Господь на Иакова». То есть Господь посылает на Иакова исходящее своего Святого Духа. Но первое слово этого стиха в древнееврейском оригинале представлено сочетанием трех согласных – «ди», «би», «р». Вы знаете, что еврейское письмо, там нет гласных, там пишут только согласные. Что при одной огласовке, одними согласными, может быть прочитано как «дабар» – слово, но вот при другой – как «дебер» – смерть. И в древнем переводе Ветхого Завета на греческий язык, так называемой «септуагинте», было принято именно второе значение – «дебер», переведено греческим словом «тантос» – смерть, гибель. Так же, как все по Агинте, передано это слово в церковнославянской Библии. Смерть посла Господь на Иакова. Но вот в русском синодальном переводе читаем: слово послал Господь на Иакова. То есть, казалось бы, что-то совершенно противоположное, антагонизм. Кажущаяся здесь антагонистичность переводов на самом-то деле передает именно двойственность подлинного смысла оригинала. А именно то, что одно и то же исходящее божественного истинного может быть воспринимаемо сознанием и как дарующее духовную жизнь, то есть как слово божественное, так и дарующее духовную смерть, тантрос, полный духовный распад, в зависимости от качества восприятия этим сознанием божественного нисходящего в нем, в восходящей последовательности, которая во всяком человеке одно и то же, ибо Дух Святой один и тот же, в мудром и в простом человеке, в святом и в негодяе, в ангеле и в демоне. Так вот, для спасения человека с падшей волей в нашем человечестве, согласно латинскому слову, Господь разделил сознание человека, отделив в нем волительную часть от части рассудочной. Это нам, как говорится, известно из латинского слова. И в этой рассудочной части Он действием посредством своего исходящего или же Святого Духа и совершает преобразование и возрождение, а затем обновление, оживление, освящение и оправдание, далее очищение от зла и отпущение грехов, и, наконец, спасение, которое есть теми особыми действиями Духа Святого в сознании у человека, которые даруют ему совершенно новую жизнь через новую волю. При этом божественное исходящее действует в человеке как через его падшую волю, так и через новую волю в его рассудочном составляющем. Опосредованное действие в волительной части совершаемо через злых духов. Непосредственное же действие в рассудочной части совершаемое как непосредственно, так и опосредованно, через ангелов и добрых духов. То есть через собственное волитие, волительность Господь действует только опосредованно, через злых духов. А вот в рассудочной части Он действует и опосредованно, и непосредственно. Опосредованно через добрых духов, а непосредственно через самого себя. Почему он так делает? Потому что собственная жизнь человека поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к благу. И благо может водвориться в нем, чего никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Через такое опосредованное влияние духов человек содержится в духовной свободе. Но вот его преобразование и спасение, совершаемо в нем Господом, сугубо непосредственно. А именно, посредством описанного выше действия его божественного исходящего или же божественного истинного, которое в сознании у человека присутствует исключительно посредством буквального смысла священного писания. Но само по себе буквальное разумение священного писания вовсе не есть этим самым божественным истинным или же святым духом в человеке. Божественным истинным или же его действием святого духа в нем есть энергия жизни в совершенно новой воле, формируемой в его рассудочной части духовной составляющей Господней божественной любви или же благолюбия. То есть смотрите, в человеке божественное исходящее или же Святой Дух действует опосредованно в его собственной падшей воле, опосредованно в его рассудочной части и непосредственно в рассудочной части через новую волю, если таковая воля в нем образовалась. Поэтому, если эта новая воля не образовалась, то после смерти опосредствующее влияние духов отходит и остается только опосредующее влияние духов злых, а добрые духи уходят. И тогда человек приходит в преисподнюю, и тогда все равно в нем пребывает действие Божественного Святого Духа, но опосредованно через всех других духов преисподней. А вот если в нем образовалась новая воля, и Господь начал в этой новой воле действовать, хотя бы даже самая рудиментарная часть, то тогда наоборот, после смерти может быть усуплена старая воля, а из этой новой воли может быть воздвигнуто Царство Небесное Господне в этой новой воле, через действие Господа в нем. Как помните в той притче, что Царство Небесное подобно горчичному зерну, которое малейшее среди всех остальных зерен, то есть среди жизни человека, оно может быть малейшее. Но если оно есть, и если оно не было смешано с волями, с зернами злой воли, то есть человек не ел крови с плотью, не смешивал божественное в себе со своим собственным, то из этого горчичного зерна Божественного Царства может вырасти его вечное благополучие и совершенно новая индивидуальная вечность. А как образуется эта новая воля? Как об этом было сказано в латинском слове, возрожденный духовный человек получает от Господа новую волю, которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие или же любовь составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в мысли. Эта новая воля, созданная из благолюбия, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. Отсюда совершенно очевидно, что божественное истинное в человеке есть теми формами или же действиями жизни, которые благолюбие или же духовная составляющая божественной любви принимает в его внешних началах посредством действий или же служений. Божественная истина из благолюбия есть именно побуждением к действованию. Ибо благолюбие – это побуждение к творению доброго ближнему для спасения и обретения вечной жизни. Поэтому, согласно латинскому слову, любовь к истинному ради истинного есть исключительно любовью к творению доброго из этого и поэтому самому истинному. а вовсе не любовью к познанию истинного исключительно ради интеллектуального наслаждения этими познаниями. По этой-то причине латинское слово и наставляет нас, что любовь к ближнему или же благолюбие есть любовь послушания к заповедям Господним, преимущественно же ко второй части заповеди из десятисловия, заключающихся в «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лги», «не желай добра ближнего своего». Человек, который не делает всего этого, потому что это грех, человек такой не любит ближнего, ибо тот не любит ближнего, кто ненавидит его и поэтому стремится его убить, прелюбодействовать с его женою, красть и присваивать его доброе и так далее. Соответственно, первое начало благолюбия – это взирать к Господу и отвергать зла как грехи. Всякое доброе, которое человек делает ближнему ради ближнего или же ради истинного и доброго, и таким образом, потому что это соответствует слову или же ради религии, и таким образом ради Бога, и каковое по этой причине проистекает из духовной любви или же духовного побуждения. Оное называется добрым благолюбием или же добрым делом. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит нам, что обретение Святого Духа или же божественное истинное в рассудочной части сознания есть не просто божественным просветлением интеллектуального там, но есть прежде всего именно активной энергией божественной силы и божественного действия. То есть, это вообще говоря преобразование и возрождение, а затем обновление, оживление, освящение и оправдание, далее очищение от зла и отпущение от грехов, и, наконец, спасение. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо ведаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим, ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.